Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. Каждый понедельник в одно и то же время в эфире появляюсь я. Меня зовут Александр Ананьев. По-прежнему, несмотря на то, что крестился я... Ой, в этом феврале ведь уже будет 5 лет. 5 лет будет. Наверное, стыдно уже называть себя неофитом, но в трудовой книжке написано «неофит», значит, буду неофитом. И я задаю свои вопросы неофиту дорогим гостям, которые приходят на нашу студию «Радио Вера» на Андреевской набережной. И сегодня весь этот мутный, непонятный, сомнительный поток вопросов достается на долю терпеливого, мудрого, чуткого и... Наверное, первое определение, отец Павел, которое по вашему поводу в голову приходит, радостного. Радостного, причем так печально-радостного. Печально-радостного священника, клирика храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священника Павла Усачева. Отец Павел, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, Александр.
Да. Огромное спасибо прихожанам замечательного храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами за привет, который от вас вот передал дорогой отец Павел. Спасибо большое. И им тоже большой привет. Спасибо за то, что слушаете. И вы свои вопросы тоже задавайте, потому что иногда очень нужны. Вот, передавайте привет дорогим прихожанам, отец Павел.
Спасибо.
Сегодня у нас будет очень странный разговор. Я его условно делю на две части. В первой части отец Павел попробует доказать мне, вечно сомневающемуся и неуверенному ни в чем неофиту, хотя верящему, но неуверенному, в первую очередь в себе. Почему унижение — это хорошо? Потому что мне к 46 годам вдолбили, что унижение — это плохо. Вот сейчас отец Павел меня попробует убедить в том, что унижение — это хорошо. В первую очередь, потому что именно так сказано в Священном Писании. А во-вторых, мы с вами попробуем понять, как подготовиться к Великому Посту. Потому что сегодня фактически начинается подготовка к Великому Посту. И если в сам Великий Пост примерно, хотя этому учатся всю жизнь, примерно понятно, куда идти, что делать, в последнюю очередь чего не делать, потому что Великий Пост это все-таки я уже понимаю, что это не история про то, чего не делать и не есть, а история про то, что делать и куда идти. Я это уже хорошо понимаю, видите. Но в плане того, как подготовиться к Великому Посту, вот тут у меня сразу вопросы. Это как? Не доваривать сосиски? Или что? Или читать, может быть, что-то? Или, может быть, к отцу Павлу чаще ходить? Я не знаю. Вот так условно разделим этот разговор. А все потому, что... В ближайшее воскресенье читается неделя о мытаре и фарисее. Начинается подготовительный период к Великому Посту. 18 глава Евангелия от Луки. Давайте вспомним вот эту вот очень важную притчу Спасителя. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». Или как сей мытарь: «Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть от всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, чем тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Это очень хорошая история, только непонятная. Давайте перенесем ее в реалии нам более близкие. Представим себе жену, например, жену, которая бьет себя кулаком в грудь и говорит: «Я плохая, я некрасивая, я недостойная хозяйка, я недостойная жена своему мужу. Он замечательный, а я страшилка. У меня дома пыль на полках». Причем она моет все, все убирает, да, но она продолжает себя вот это корить. А знаете, чем закончатся их отношения? И как быстро они закончатся? По крайней мере, здоровые отношения.
Да, здоровые. Да.
Здоровые.
Да.
Есть такая штука, она называется человеческое достоинство. Это когда ты понимаешь, что я молодец. И это нормально. При этом Священное Писание, и я ни в коем случае не подумайте, пожалуйста, что я здесь начинаю вставать в позу и спорить со Священным Писанием, ни в коем случае. Мне просто важно понять, где разница, о чем здесь речь. Священное Писание говорит, что ты должен вести себя, как вот эта жена неразумная.
Ну, я с вами, наверное, здесь не соглашусь, потому что здесь идет речь об отношениях человека с Богом. И вот перед нашим Создателем, конечно, если
Бог
мы
же
стоим...
это личность. Бог — это личность.
Конечно, это личность, но это наш Создатель. Создатель не только человека, но и вообще Вселенной. И когда мы стоим перед Ним Духом, когда мы обращаемся к Нему от сердца, то мы не можем в этот момент приводить какие-то аргументы, говорящие о нашем каком-то достоинстве. Мы можем только, вот как мытарь, бить себя в грудь, даже не поднимая глаз к небу, вот говорить эти слова. Не зря даже день начинается у нас с этой молитвы, да, в самом начале. Вот,
да, да, да.
Есть инструкция, как надо встать, как надо подготовиться, чтобы мысли успокоились. И вот первое, Божья милостив, будь мне грешным. Это как камертон, вот эта молитва, как камертон жизни, камертон отдельно взятого дня. То, что касается человеческих отношений, здесь невозможно прожить эту жизнь без собственного достоинства, без каких-то четко выставленных границ, потому что мы в противном случае будем искушать человека, нашего ближнего.
Я сразу уточню. Я вот сейчас услышал, и это то, что мне не дает покоя, буду откровенен. Сразу услышал, что вы будто бы проводите границу. То есть в стенах храма, грубо говоря. То есть, когда мы включаем режим «христианин он», да, мы такие: «я недостойный, я грешный, я ужасный, я плохой, я плохой, я плохой». Потом мы выходим из храма, выключаем режим «христианин», и «а я нормальный, а я молодец». Понимаете?
Мы призваны молиться Богу, Духу на всяком месте.
Конечно, конечно.
И поэтому, конечно, храм — это особое место, естественно. Это то место, где мы непосредственно стоим перед живым Богом в любом храме.
Вот и расскажите мне, пожалуйста, отец Павел, что такое достоинство христианина в его собственном понимании?
Достоинство христианина, его можно проиллюстрировать, знаете, у меня сейчас пришел такой пример. Это вот когда батюшка совершает кождение в храме.
Так.
Вот он кадит иконы, а потом поворачивается, кадит человека и кланяется ему еще при этом. Вот осознание себя как образ и подобие Божие, как икона. То есть священник кадит же не наши грешные, там, члены, да, и нашу душу оскверненную.
И уж точно не нашу красивую одежду.
И не нашу, ну да, не нашу красивую одежду. Хотя, ну да, ладно, это для другой программы. Вообще, священник...
Модный приговор?
Точно. Священник кадит, конечно же, образ Божий и кланяется ему. И вот это то, что вот священник кланяется тебе, а ты кланяешься ему в ответ, вот это обнаруживает нас, это вот собственное достоинство, что мы несем в себе вот эту любовь Божию к нам. Господь нас любит, и мы поэтому должны быть достойными этой его божественной любви. То есть осознание себя, что в тебе есть этот божественный, может быть, не огонь, но искра, ее нужно нести достойно, конечно. И здесь нельзя позволять другим этот образ и подобие Божие оскорблять. Вот когда, вот как с этой женой, вот вы сейчас привели этот пример, да, но это же полное безобразие, это какое-то совершенно не относящееся к христианству вещи, поэтому здесь...
Ну, почему же? Вот я привел этот пример, я думал о нем, угу, когда ехал к нам навстречу. По сути, муж для жены является, ну, таким же предстоятелем, каким Христос является для церкви. Правильно?
Да.
И вот жена говорит: «Все хорошее, что есть во мне, это мой муж. Все плохое, что есть во мне, это я». И вот начинает себя поедать буквально, пожирать изнутри.
Но мы же видим, чем это заканчивается.
Да.
Значит, это неправильная установка.
Да, я пытаюсь понять, какая правильная.
Правильная – это сохранять чувство собственного достоинства, выстраивать определенные границы, потому что, конечно, муж для жены – это символ как вот Господа Бога для церкви, да, также и муж для... Но это символ. А сам человек, он... Ну, человек немощный, грешный, слабый. И здесь немножко о другом идет речь, как мне кажется. Что почитание, конечно, мужа, но с другой стороны, очень тонкий баланс должен быть, потому что, с одной стороны, почитание, с другой стороны, нельзя искушать и нельзя давать повода для нарушения такого своего какого-то внутреннего мира, пространства. С одной стороны, конечно, слияние, конечно, одна плоть, да, в браке, но с другой стороны, разные бывают истории, разные бывают типы личности, и все очень индивидуально. Здесь, как сказать, нет, наверное, какого-то одного рецепта, как это правильно выстроить, но еще раз, вот этот образ хождения, когда ты кланяешься, и тебе кланяется священник. Вот, то есть, неважно, в браке, не в браке, в любых человеческих отношениях нужно помнить о том, что Господь любит тебя очень сильно и очень лично. Вот именно вот то, что в тебе заложено, какая-то красота внутренняя. Вот. И муж, как и другой любой человек, может ненароком, неделикатным каким-то движением души эту красоту даже осквернить. Поэтому здесь вот в человеческих отношениях нужно сохранять бдительность. Здесь нельзя вот как вот в церкви перед Господом Богом встать и упасть на колени и полностью самоуничижиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». На них сегодня отвечает клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев, собеседник, который может ответить на вопрос при этом так, как говорит Евгений Гришковец, чтобы еще и стало понятно. И вот мы сейчас пытаемся найти ответ на вопрос о том, как перестать быть фарисеем, как стать мытарем, хотя, может быть, тоже неправильная установка, да? Может быть, тоже неправильная установка, да. Хотя мы так...
Не совсем правильно.
По умолчанию, да, я хочу стать как мытарь, но не как фарисей, ведь, правильно? Да. А потом стоять мытарем сзади и говорить: слава богу, что я не такой, как все эти фарисеи. Да-да-да-да-да. Но все-таки мне хочется добить вот эту тему про разграничение вот этой вот парадигмы отношений внутри православия и снаружи, образно говоря, православие, хотя кто же это, по-моему, Клайв Стейплс Льюис говорил, в письмах Баламут, конечно же, лучший способ, вернее, один из способов беса совратить христианина с его собственного пути, попытаться его убедить, что он христианин, и там еще кто-то, да, то есть разделить его жизнь на христианскую жизнь и нехристианскую жизнь. Ты должен быть христианином везде, где бы ты ни был. Вот, и в этом случае я пытаюсь сопоставить реалии современной жизни с прямым указанием унизить себя. И вот я прихожу на работу, я здесь должен унизить себя. Нет, позвольте, я не должен тебя унизить. Я должен получить оптимальные для себя условия за оптимальные деньги с оптимальным результатом и с возможностью для отдыха. Я сажусь в вагон МЦК. Я хочу себя там унизить? Я не хочу там себя унизить. Я хочу, чтобы там было чисто, спокойно, чтобы никто не кричал, чтобы не было бесчинств, драк и распития спиртных напитков в публичном месте. Я прихожу домой, я хочу там себя унизить? Я не хочу там себя унизить. Но Евангелие говорит, унижающий себя возвысится. Получается, что мы должны унижать себя перед алтарем, отходя от алтаря, мы должны перестать унижать себя.
Понимаете, как первый порыв души — это все-таки сказать, что, конечно, разграничения быть не должно. Но что-то подсказывает мне, что разграничение все-таки необходимо, ибо отношения с Богом, они полностью безопасны для человека. То есть перед Господом Богом мы открываем полностью свое сердце, полностью свою душу, и, естественно, о каком-то возвышении себя перед Создателем, перед сердцеведцем, ну, в принципе, невозможно, если человек как бы психически здоровый и, в принципе, понимает свое место и обладает каким-то жизненным опытом. А вот в отношениях с людьми я бы такой рецепт, наверное, рецепт, может быть, слово плохое в духовной жизни, тем не менее, посоветовал бы так поступать. Не вползать в студию «Радио Веры» на коленях и, посыпая голову пеплом, так сказать, себя унижать.
Говорит звукорежиссеру, да, ударь меня.
Ударь меня, пожалуйста, сразу по двум щекам. Да, а быть, естественно, адекватным, современным, дееспособным ведущим, но при этом ведь человеческие отношения, они очень живые, ну, так же, как и отношения с Богом. И здесь очень тоже все тонко. Вот если в личном каком-то соприкосновение с кем бы то ни было уязвят вашу гордыню, то сильнее будет и правильнее стать слабым. Понятно, о чем, да? Ну, то есть, если тебя кто-то задел сильно, за живое, там, вот, как бы по твоей гордыне прошелся, то ответить на это, так сказать, с адекватной силой, да, как наш ответ Чемберлен, это будет слабость. Вот сила Божия, она в немощи совершается в этом смысле. Мы должны просто промолчать.
Ой, как спорно.
Если, любой психолог, если обижают вам скажет, его ближнего, надо заступиться.
Любой психолог вам скажет, очень важно сохранять свое достоинство. Потому что возможность того, что к тебе начнут относиться оскорбительно, недостойно, возможность того, что тебя начнут унижать, ну, предполагается, что это начальство. Абсолютно, я просто два раза жирной линией подчеркну, что это невозможно, вообще представить себе невозможно на радио «Вера». Но теоретически такое возможно. Где-нибудь на других плохих радиостанциях. Да. Вот. Не таких, как радио «Вера».
Да.
Слава Богу, что мы не такие, как другие радиостанции. В этом случае тебе говорят, очень важно отстаивать свои границы. Сказать, Федор Степанович, то, как вы со мной сейчас говорите, это недопустимо. Если вы продолжите разговор в том же тоне, я вынужден буду разорвать с вами любые отношения, потому что я не намерен терпеть эти унижения. А вы сейчас говорите, я должен включить слабую, Федор Степанович, простите меня грешного, виноватый я, по всем статьям виноватый.
Нет, это тоже будет неправильно, я считаю, что надо промолчать. Вот это как раз когда человек, который пытается тебя спровоцировать, в ответ не получает никакой реакции, он не будет второй раз. Ну, может быть, второй раз попробует еще с какой-то стороны зайти. В принципе, где сядешь, там и слезешь.
Господи, вы святой человек. Как вы терпите, вот теоретически можете терпеть такие вещи?
Почему теоретически? Мы призваны практически.
Ну, понятно. Я просто, опять же, верю в то, что у вас тоже все хорошо в отношениях там, с руководством, с вышестоящими лицами должностными.
Конечно, да. Слава Богу, все в порядке. Иначе я бы уже давно был под запретом.
Ну ладно, я не скажу, что мне все... Ой, да ну не говорите таких вещей на Радио Вера. Все будет хорошо, и слава богу. Так, я не скажу, что мне все понятно, но попытаюсь зайти с другой стороны. Я знаю, почему мытарь рвет у себя на груди волосы. Потому что он так на секундочку мерзавец.
По всем статьям.
Ну, по человеческому измерению. Я не говорю сейчас о духовном, да? По человеческому измерению. Он как бы сотрудник коллекторского отдела Федеральной налоговой службы, которого не любят, который занимается плохими вещами, вещами, за которые стыдно и перед собой, и перед людьми, и перед Богом. И, собственно, понятно, почему он стоит там, так и так себе говорит. И я понимаю. Он мытарь, да? Он не просто человек. Он мытарь. Господь прямо говорит. Он мерзавец. Он стоит там и говорит: я мерзавец. Какие вопросы? Ну, он такой и есть. А мне предлагается вести себя так же. А я не мерзавец. Я работаю на Радио Вера. Я хороший парень. Как говорит мой знакомый, я хорошие ребята. Вот. Какие основания у меня оторвать у себя волосы на груди?
Ну вот как раз мы и молимся в этой подготовительной неделе. На всеночном бдении уже начинается чтение постной триоди. И там есть такие тексты, замечательные совершенно стихиры. Это как раз еще, вот, наверное, мы к этому вернемся, как подготовиться, да, к Великому посту. Там, ну, близко к тексту, да, я скажу, что мы просим Господа Бога, чтобы Он дал нам фарисееву добродетель и смирение мытарева. То есть, вот по тексту мы видим, что позиция такая у церкви, что мы должны здесь взять самое хорошее из всего плохого. То есть, вот из фарисея...
Такое ощущение, что я пришел в магазин рядом с моим домом, недорогой. В попытке выбрать самое хорошее из всего самого плохого.
Ну, своего рода...
Не будем называть это.
Да. То есть, из фарисеевой молитвы мы берем добродетель. Добродетель, она не сиюминутная, это дело жизни. Вот он так жил. Он жил, исполняя закон. Мы знаем, что закон был намного более строгий, чем сейчас. Было больше предписаний и так далее. А вот то, что касается мытаря, это же вздох. Это вот какой-то порыв души, который просто прорвал небеса. И кто-то говорил из подвижников, и как орел, я сейчас не помню кто, милосердие Божие, прощение снизошло на мытаря. Орел слетел, стремглав. То есть вот этот такой образ мне нравится. К сожалению, не помню, кто сказал, но не суть. То есть я хочу сказать о том, что молитва мытаря как таковая — это то, что вот прокатывает один раз в жизни, по сути. Вот он просто вот зашел, ну, как, так же, как молитва разбойника на кресте. И без добродетели это прокатывает только один раз в жизни. Вот когда много таких историй, когда человек обращается к Богу, там, как апостол Павел, там, или какие-то современные истории, вот это какой-то удивительный момент, как дар Божий, вот эта вот молитва. Мы ее повторяем, конечно. Конечно, мы повторяем, потому что мы одновременно делаем самые главные дела для спасения – это добродетель и покаяние. Вот нам вот эти два крыла, они необходимы перед Великим постом. То есть, еще раз, и фарисеева добродетель, и мытарева смирение. Вот все вместе, понимаете, это очень сложно на самом деле. Как-то это в своей жизни сочетать одновременно, в своей молитве одновременно сочетать. Вот. Фарисей, он же молился тоже от сердца. Мне вообще кажется, вот в этом тексте, в Евангельском от Луки, мне видится вообще вдохновение, что у него снизошло вдохновение, конечно, потому что, представляете, вот он молится, и тут вдруг он замечает этого мытаря, и вот он тоже о, как интересно у меня получилось, да, я еще вот и так вот могу помолиться, вот, да. А мытарь, он полностью в себе, он даже не может поднять глаза к небу, поэтому он даже не замечает вокруг ничего себя. Вот это вот смирение, это углубление внутрь себя, а добродетель — это взгляд изнутри себя, но из здорового духовного состояния. Вот нам нужно сразу уметь глядеть и внутрь, и вовне. Вот это то, что нам необходимо научиться вообще в жизни и как в Великом посту, это, так сказать, может быть, одна из главных наших задач, чтобы мы получили такую способность одновременного зрения.
Вот. И это прекрасная затравка на продолжение разговора после короткой паузы на радио «Вера». Не отходите далеко, мы продолжим разговор совсем скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору с замечательным собеседником, клириком храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священником Павлом Усачевым, который неожиданно открыл мне глаза на одну очень простую вещь. Думаю, что и для кого-то из вас, таких же недостойных, как я, это тоже стало своеобразным открытием. Я долгое время, особенно глядя на изображение вот этой вот сцены мытаря и фарисея, воспринимал ее как стишок из детства, да? Кроха, сын к отцу пришел и спросил: «Кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Сын, вот смотри, вот как вот этот дядя ведет себя, это плохо, а вот этот дядя, вот это хорошо, вот как бы все». Оказалось, что там нет плохого и хорошего, они все хорошие ребята, и надо и от одного, и от другого взять и то, и другое, это будут, как вы образно сказали, да, крыльями, на которых можно будет влететь в Великий пост. Это очень, очень замечательное наблюдение. Оно требует какого-то осмысления, я вам за него благодарен. Прежде чем мы приступим к разговору о подготовке к Великому посту, о том, как не доваривать сосиски, образно говоря, начинать не доваривать, или оставлять полсосиски и выбрасывать, или отдавать бедным, неважно. Я не знаю, как можно готовиться к Великому посту. Вопрос последний относительно истории, хотя, может быть, не последний, а это именно подводит нас к разговору о подготовке к Великому посту. Какова в идеале дальнейшая судьба мытаря? Вы сказали, что вот такое с ним может случиться один раз. Как вы сказали, прокатывает один раз. А дальше что?
Дальше что? Это очень интересный вопрос, нам это не открыто. Но позвольте, я тогда немножко сделаю шаг назад. Мне кажется, это важно в плане осмысления подготовки к Великому посту. И для меня, и для многих верующих, слава Богу, мы знаем об этом, что церковь так устроила. Подготовка к Великому посту все же начинается не с недели о мытаре и фарисее, а с недели о Закхее. Почему это важно? Потому что о чем нам говорит вот эта история о Закхее? Помните, да, естественно, да, но можно в двух словах сказать, что Господь проходил мимо, и мытарь Закхей, ну, был маленького роста, он залез на дерево из любопытства. Это ключевое слово, как мне кажется, любопытство, и нам это дано для того, чтобы мы стали любопытными людьми в отношении Господа, чтобы мы получили вот этот интерес, желание его увидеть. Вот с этого же начинается путь к спасению, желание с духовного запроса. И подготовка к Великому посту тоже начинается с этого духовного запроса, с желания, неудержимого желания видеть Господа, что можно даже пренебречь всякими человеческими приличиями, вот, значит, залезть на дерево, чтобы увидеть. с этого начинается. Вот два мытаря нам дано для того, чтобы нам показать. Да, почему я о Закхее заговорил? Потому что, наверное, на его примере мы можем предположить, что произошло с мытарем, который вышел более оправданным из церкви. Помните, да, Закхей позвал Господа к себе в дом. И что он сказал? Полимени своего дам нищим. Если кого чем обидел, возвращу вчетверо. Это естественное продолжение мытаревой молитвы. Не знаю, позволительно ли так вот рассуждать. Это все-таки два, наверное, разных человека было. Хотя то, что они два разных, было не сказано. Может, это был один человек все-таки.
Слушайте, а какое, да. Какое чудное наблюдение. Ведь это действительно может быть один и тот же человек. Тот самый Закхей, который потом на кровавых коленях, раздав все свое имущество, пришел в храм и бил себя кулаком в грудь.
Хотя, кажется, должно быть, не обязательно, да?
Нет. Может быть, напротив, это как раз вот,
как раз более
как
логично,
раз Закхей, да. Потому
Господи,
что
прости,
Закхей, залезший на дерево, он же не знал Господа. У него не было никаких отношений со Христом.
А потом они появились.
А потом он увидел всю мерзость как бы того, что он творил, и в ужасе от того, какой он приходит и боится даже ступить за порог храма и стоит у дверей.
Ну, наверное, мы вправе так рассуждать, если говорить о мытаре как о таковом.
Ну,
то есть,
да.
Да, может быть, это не так важно, был ли это один человек, но, наверное, это какой-то путь. Ну, он нам показан же, этот путь. Сначала неделя о Закхее, потом неделя о мытаре и фарисее. И вот, да, продолжение жизни человека, который захотел увидеть Бога и который к нему обратился, это вот так вот изменить свою жизнь, отдать долги и служить ближнему.
Покаяться,
да, служить ближнему всей своей жизнью. Что такое отдать полимение своего, да, при наличии большого количества родни, как тогда это было принято, у всех было много детей. Полимение просто сразу взять вот и отдать. Это же вряд ли это как-то иносказательно или образно говорит. Это, скорее всего, очень какие-то серьезные произошли изменения в душе. И отдать, еще при этом отдать вчетверо. То есть он обрекается на ническое существование. Безумный поступок с точки зрения, так сказать.
Меня, кстати, в истории о Закхее смущает, знаете что? Что он говорит, вот всех, кого обидел, всем раздам вчетверо, полимение отдам, но он нигде не говорит, что я перестану быть мытарем.
Ну а что, нет, что ли, у нас честных работников налоговой службы? Ну, понимаете, ведь и во времена монгольского нашествия, татаро-монгольского ига, например, Александр Невский, он же умел все сочетать и при этом служил своему народу. Он ездил в Орду, отдавал дань, он тоже вынужден был собирать эту дань со своих родных, близких, со своих соотечественников. Но при этом он это делал для того, чтобы никто их не трогал. То есть здесь разная мотивация может быть. То есть можно быть мытарем и при этом служить своему народу. Наверное, он нашел какое-то иное измерение своей работе. Вот, духовное измерение. Да. Может быть, он уволился, не знаю. Но в любом случае жизнь его пошла по-другому.
Итак, дорогой отец Павел, передо мной открытый ноутбук, я здесь открыл себе документ, и вот 5,5 миллионов слушателей Радио Вера вместе со мной тоже. И мы готовы записывать за вами, значит, что делать, а что не делать в рамках подготовки Великого Поста. Причем мы требуем от вас, просим, молим, получить от вас конкретные советы, не образно там быть хорошими ребятами, да, а конкретно, что делать и чего не делать. Вот два списка.
Ух, велика ответственность.
Причем, да, это, еще раз я подчеркиваю, это не Великий Пост, это подготовка к Великому Посту.
То есть мне самому сейчас перечислять, что делать, что не делать?
Да, абсолютно верно. Какой-то алгоритм. Конкретный список действий. Ну, знаете, как инструкция по применению, да? Подготовка к Великому Посту, инструкция по применению.
Ну, здесь, наверное, я уклонюсь все-таки от каких-то конкретных заданий для 5,5 миллионов слушателей, потому что это будет неправильно. У всех очень своя жизнь и сложная, и, так сказать, своими задачами, своими особенностями. Поэтому здесь каких-то трафаретных таких не может быть подходов. Но, наверное, вот через призму богослужения, я бы сказал, в неделю омытые фарисеи, как мы уже говорили сегодня, начинается пение постной триоди. То есть это та книга, которая охватывает собой 70-дневный период от недели омытые фарисеи до Великой Субботы. То есть, представляете, мы открываем книгу, которую будем читать 70 дней. Ну, может быть, не подряд, потому что мы не можем каждый день в храм ходить. Хотя в храмах, где богослужение совершается каждый день, эта книга используется каждый божий день, вот 70 дней.
Уточните, пожалуйста, я 5 лет в церкви, 6 почти. Угу. Я не знаю, что такое книга, вот это пение «Постная триоди».
«Постная триоди», но это сборник текстов, которые посвящены непосредственно дням Великого Поста, по неделям. Вот, и первый вот этот раздел этой книги «Неделя о мытаре и фарисее». И, как сказать, на злобу дня эти тексты...
Кто написал эту книгу?
Ой, ну это там не один автор, это, так сказать, слава богу, такая вот симфония, которая сформировалась, ну, не сразу. Я сейчас не готов, наверное, так вот...
Но эту книгу можно читать?
И нужно читать. Вот вы прямо сейчас навели меня на такую мысль, очень, наверное, важную, как совет, как подготовиться к Великому Посту. Нужно постараться на русском языке найти эти тексты. И я знаю, что сейчас есть храмы, где, вот, например, читаются и синоксарии, и вот читаются стихиры, раздаются прихожанам.
Синоксарии, да. И стихиры.
И стихиры читаются на русском языке, причем во время службы стараются как-то вот это донести до верующих. И подготовка к Великому Посту в богослужебном плане, она, конечно, вся происходит на вечернем богослужении, на всеночном бдении перед воскресным днем или на буднях, потому что, ну, мы знаем, что на божественной литургии практически нету текстов, которые меняются, да, то есть там обычный ход службы. А здесь вот тексты, они меняются, стихиры поются, вот это в них заключается смысл, в них заключается значение, раскрывается тех событий, которые мы призваны пережить вместе с церковью. И вот поэтому нужно к этим текстам как-то постараться стать ближе. И это, конечно, требует от нас больше организации, вот, организации своего пространства, времени. Ну, то есть обычные вещи, которые мы умеем делать, когда там на работе, когда что-то по службе, или в быту, в домашних делах, там, тайм-менеджмент, да. Также и в богослужебном плане тоже должен быть свой тайм-менеджмент, и нужно уметь организовывать, да, это пространство.
Прекрасные формулировки.
И о чем идет речь? О том, что если вы ходите в приход, где это еще не принято, как-то доносить до верующих значение богослужебных текстов, стихир, то нужно этим просто озаботиться. Это все есть в интернете. И тогда подготовка к посту, она будет идти вот в ногу с церковью, и не будете отставать. Причем я считаю, что вот впрыгнуть в Великий пост нельзя, это неправильно, можно расшибиться. Вот если ты придешь, не будешь ходить в храм там, да, будешь там, допустим, только на литургию ходить, все ночные все пропустишь, ты придешь в прощенное воскресенье, вот это удивительно, но пост пойдет совсем по-другому. Ты прыгнешь не в свой вагон, ты прыгнешь, так сказать, немножко покорябавшийся, может быть, даже и сорвешься на второй недельке, и потом уже только к вербному воскресенью приползешь опять. То есть это полномерное вхождение, это очень, очень мудро так церковь устроена, что вот 4 недели, что потихонечку, потихонечку, полигонечку, разные темы, мы встраиваемся, мы разгоняемся. Ну, как вот сложно разогнать тяжелую машину, так же вот себя тоже, слона своего духовного, очень сложно разогнать вход с божественным ритмом о нас.
Но я не совсем понимаю, о чем идет речь, поскольку, ну, трудно представить себе, чтобы человек перед литургией не ходил на вечернюю службу.
Сложно.
В конечном итоге там же идет подготовка
к литургии. Александр, слава Богу, что вам это сложно представить.
Неотъемлемая часть.
Но практика показывает, что на всеночную ходит, ну, хорошо, если 1/3 тех, кто приходит на...
До меня совсем недавно вот дошло это понимание, я просто понял, что очень важная,
это очень
значимая
важно.
Часть литургии, она уходит, если ты приходишь в субботу.
Это всегда так. Вот всеночное бдение – это то время, когда мы трудимся, а литургия – это когда Господь припоясывается и умывает нам ноги, если так можно образно сказать. Вот без этой вот личной подготовки, без того, что ты потрудился...
Без традиционного ноги. Разговора с духовником в храме в субботу. В субботу, не в воскресенье, перед причастием, когда все отче наш поют.
Отче, не надо вам много чего сказать. Нет, это себе работает, надо в субботу делать.
Вот, наверное, да, надо нам постараться, друзья, вот перед Великим постом все-таки сделать всеночное бдение, ну, непривычным, но, может быть, необходимым, да, более такое подходящее слово, необходимым делом своей жизни. То есть так выстроить свою жизнь, чтобы попадать во всеночное бдение. И тогда вот это... Мы же очень действительно люди такие инертные, нам тяжело молиться, нам тяжело делать какие-то добрые дела. Вот это вот разогнать этого нашего внутреннего человека, и не слишком быстро, и не слишком, чтобы он спал, вот делать его таким мобильным и способным вместе с Господом пройти вот этот 40-дневный пост покаяния. Это же пост покаяния для того, чтобы потом уже на Страстной Седмице следовать за ним на Голгофу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера», клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев. Вы знаете, друзья, часто бывает так, что когда я планирую составить какой-то список дел, которые необходимы для достижения того или иного результата, обычно я упираюсь в то, что мы говорим какие-то общие слова, прощаемся и остаемся довольны друг другом, но отец Павел не таков, и у меня уже есть список. И спасибо вам большое. Он очень конкретный. В нем 2 пункта, но они в корне меняют вообще понимание того, что такое подготовка к Великому посту. Это обязательно к посещению субботней и вечерней богослужения, причем не просто пришел, постоял, поговорил, а с акцентом на понимание великопостных смыслов, просто подчеркнуть их там этим желтым маркером и вчитаться, вдуматься, вмолчаться и потом еще подумать, у тебя есть время до литургии. Это раз, а во-вторых, вот очень хороший совет от отца Павла, который вам больше никто не даст, найти на русском языке пение постной триоди и просто почитать вот по порядку, постараться понять, тоже очень хороший совет. Есть еще что-то, что можно сделать? Может быть, в бытовом плане, потому что, ну, Великий пост, у него же там есть духовная сторона, да, а есть какая-то вот такая бытовая, касающаяся повседневной жизни. Есть ли какой-то аспект вот такой вот жизненный, бытовой?
Ну, опять же, наверное, здесь очень индивидуально, каких-то общих нету.
Ну, носить черное, постричься, убраться дома накануне Великого поста, сделать то, что Великим постом делать, наверное, уже не пристало.
Да, конечно, внешнее должно отражать внутреннее, первое, это наше внутреннее состояние, но поскольку мы открываем для себя двери покаяния, уже неделю внутри фарисея поется эта удивительная стихира «Покаяние от верзи медвери жизнодавчи». Поскольку мы начинаем эту генеральную уборку своей души, мы конечно же, и внешне, и в семье, и в общении с людьми тоже должны стараться уклоняться от лишних разговоров, от праздных разговоров, от каких-то пересудов, осуждений, и это следить за чистотой своей речи. И следить за чистотой своего пространства в бытовом плане тоже. Я согласен с вами полностью, что, конечно, надо постараться вымыть полы. Ну, окна, наверное, еще холодно мыть. А вот лампадки затеплить дома, это было бы здорово. Мы знаем, что сложно поддерживать вот эту неугасимую лампаду, да, но перед Великим постом, пожалуй, можно это все сделать, протереть пыль с икон обязательно, конечно. Естественно, это должно быть, понимаете, ведь что такое вообще Великий пост? Это когда мы, не знаю, вот мне сейчас очень близок этот пример, потому что с дочкой сейчас мы ездили к врачу, у нее там немножко зрение упало, и вот сейчас она стала видеть в линзах. Вот это, она говорит, я по-другому больше не хочу, то есть качество жизни. Вот как мы стираем пыль с икон, они становятся более яркими. Также вот мы из своих духовных очей тоже стираем эту пыль потихонечку, и жизнь становится более яркая, более, так сказать, объемная. Мы замечаем больше, и здесь как раз вот и в духовном смысле тоже мы замечаем больше и света, и своей тоже какой-то внутренней тьмы, то есть это необходимо.
Ну и вообще не стоит сбрасывать со счетов терапевтический эффект того, что ты что-то моешь.
Да.
Когда ты что-то моешь, у тебя в голове порядок
наводится. Даже мистическое, да.
Не-не-не-не-не-не, ничего мистического. Просто когда тебе очень хочется навести порядок в голове, проще сделать это руками и навести порядок на кухне дома.
Но есть мистическое, потому что я, например, когда мою полы, я люблю, как вот эти матросы на палубе, обязательно вот встать, значит, на четвереньки. Вот,
фантастика.
Да, и, понимаете, вот в этом положении, это же такая очень смиренная поза. Вот, в этом положении как-то вот... Удивительно, да, в позе малыша становишься как... Ну, мы же должны быть как дети. Вот, и как-то все встает на свои места. Кто ты, что ты, куда ты идешь и перед кем ты стоишь. Поэтому полы помыть, да, обязательно. И лампадки затеплить, икон, искон протереть пыль. Вот такие советы для 5,5 миллионов слушателей. Слушайте, пожалуйста,
ну прекрасный
давайте это успеем
совет,
сделать.
Ну, прекрасный совет, действительно. Тут,
успеем.
Да, главное успеть. Я просто еще раз повторю, не сквернословить. А убраться и протереть пыль с икон, это просто обязательно, пусть это вообще станет
таким
субботним ритуалом вот недели мытарей и фарисеи, да? Да. Накануне недели за Закхеи. Вот. Затеплить лампадки, ну, не знаю, насколько это там возможно в условиях квартиры. У меня, наверное, тяжело это было бы, вот с точки зрения противопожарной безопасности. Mm-hmm. Но у меня просто вот этот красный угол, он рядом со шторами. Я не знаю, насколько это уместно. Я думал над тем, чтобы завести эти лампадки, но только вот так вот свечку зажечь, и когда ты рядом. А отходить от источника открытого огня уже, наверное, опасно.
Ну, понимаете, вот опять же, о чем это? О том, что мы в подготовке к Великому посту и великим и самим постом мы делаем чуть больше, чем делаем обычно. Вот мы как проснулись, сначала смартфон, потом лоб уже перекрестили. Угу. А здесь мы первым делом идем к иконе, ее зажигаем, эту лампадку.
Угу.
На время молитвы хотя бы. Угу. Вот это вот небольшое действие, оно так сложно в современном мире, да, когда столько суеты, тем более, что там опаздываешь на работу. Ну, ставить будильник на 5 минут раньше. Угу. Ради какого-то такого вот дополнительного действия вот в молитве. Что-то такое, да.
И самое главное, выкиньте свою умную швабру. Я недавно купил умную швабру. Я был так горд собой, как фарисей, стоящий в храме, и говорил: слава тебе, Господи, что я не такой, как другие люди. У меня есть умная швабра, она действительно прекрасно моет. Выкиньте свою умную швабру, или, по крайней мере, задвиньте ее до середины мая и забудьте о ней. И мойте полы коленно-преклонно, аки священник Павел Усачев. И, слушайте, и закольцевали беседу, понимаете? Вот оно, унижение себя, достойное христианина.
О!
Вот.
Формула.
Мыть полы не умной шваброй, как вот это все фарисейство, да, а мыть полы вот так вот, низменно и приземленно. Слушайте, прекрасные советы. Спасибо вам огромное. Вот прям
спасибо,
так вот, прям исчерпывающе все это проговорили. Ну и давайте, у нас осталось 2 минуты, нам режиссер показывает. Я хотел бы задать вам вот какой вопрос. Очень у многих, особенно сейчас, когда идет дикая психологическая турбулентность, вот это вот событие, новости, личные драмы, не будем сбрасывать со счетов, они как-то связаны с окружающими событиями. Вот, они жалуются, и я тоже жалуюсь часто на то, что ты стараешься делать все правильно. Вот прям стараешься. И даже делаешь все правильно. А все равно, по ощущениям, Великий пост проходит мимо. И к Светлой Пасхе Христовой ты приходишь скорее опустошенным, а потом возвращаешься домой, садишься и думаешь, ну, в следующем году будет все правильно. Обязательно сделать. Почему ты не понимаешь, что конкретно ты сделал не то, но явно что-то пошло не так. Вот тем, у кого, допустим, минувший Великий пост прошел вот так вот, ты его прожил насквозь, и все, и вышел таким же пустым. Какой-нибудь очень неожиданный и дельный, как вы умеете, совет от священника Павла Усачева накануне Великого Поста. Как не прожить его мимо?
Ну, конкретно, вот давайте вспомним молитву, которая читается Великим Постом Ефрема Сирина. «Господи, владыка живота моего».
Дух праздности, уныния. Да. Я всегда воспринимал как... молитву этих монахов.
Ну,
это монашеские все равно установки, потому что я буду откровенен.
Любоначалие.
Да.
По-моему, очень про нас, мирских
людей. Нет. У меня же грехи гораздо более приземленные, они такие, ну, гораздо более низкие, мерзкие и простые.
Любоначалие очень тонко, может.
Да, любоначалие, празднословие, праздность.
Очень про нас.
Уныние.
Очень.
Да ну нет же.
Я просто про то, что, ну, это же не только в храме. Вот мы, например, стараемся молиться.
Это, знаете, как с автомобилем. Вечером, вот дух праздности дома. И уныния, это, знаете, чтобы, ну, вот праздность, чтобы там зеркала заднего вида регулировались из салона, да?
Да.
И были чистые. Вот,
да, дух, да, прав... да, 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 да.
А у тебя двигатель не работает в машине.
Вот спасибо за образ машины, потому что он очень яркий и, мне кажется, показывает то, что с нами происходит в современном мире. Вот то, что, вы говорите, это турбулентность и все тяжелые события и личные трагедии, это то, от чего мы не можем никуда деться. Это все равно будет, это как, ну, загрязненный воздух, как, так сказать, плохая экология и так далее. То есть, ну, так же, как с машиной, если не включить обдув лобового стекла, то он будет плохо видно, куда ты едешь. Mm-hmm. Вот эта вот молитва Ефрема Сирина, это вот как обдув этого лобового стекла, то есть оно дает вот этот воздух оттуда, из вечности, оно немножко показывает нам правильное направление, и я верю в то, что вот эта молитва не просто так нам дана на каждый день Великого Поста, ну, кроме выходных дней, для того, чтобы видеть ярче и понимать четче, более четко, куда мы движемся, и не было, чтобы эта турбулентность, не оглядываться по сторонам. Хотя понятно, что это боль, которая сейчас с каждым из нас, наверное, у каждого есть за то, что происходит, за все тяжкие события, она все равно остается. Но просто оно, это все выражается больше в молитве, в большем доверии Богу, как-то больше духовно это все осмысляется, преломляется. Поэтому вот я советую, да, конечно, молитву Ефрема Сирина и утром, и вечером, и в продолжение дня, потому что бывают разные ситуации, иногда обдув нужен, чтобы был более интенсивный нашего лобового стекла, чтобы не избежать лобовых столкновений с какими-то нашими врагами, которых станет, наверное, больше, которые больше ожесточатся с Великим Постом, потому что мы резче рванем, чем раньше, вперед.
И в завершении махрово-неофитский вопрос, вот прям махрово-неофитский, а заодно затравка на следующую беседу. Если благословить, поговорим о земных поклонах вообще, в принципе, о том, что такое земной поклон, зачем он нужен. Я причем сформулирую, я знаю, вот прям пытаюсь подобрать какое-то приличное слово, но отец Павел благословил не сквернословить, поэтому не буду подбирать. Молитва Ефрема Сирина, покаянная молитва Ефрема Сирина, работает без 15 земных поклонов?
Работает.
Без земных поклонов?
Работает, работает. По-разному. Ее можно прочесть раз от сердца. Если есть возможность своими домашними, но можно прочесть как в храме. Первый раз прочесть, потом...
Так в храме с земными поклонами
она читается. Первый раз прочесть, разбив ее на три части, после каждой части земной поклон, потом 12 молитв Иисусовых, да, и последний раз заключить. А можно прочесть один раз. Вот. А можно просто, как мытарь, Божьей милости будь мне грешнику.
Прекрасное завершение разговора. Вот за образ... обдува лобового стекла, чтобы избавить от запотевания изнутри. Спасибо вам огромное.
И за зеркалатуру, спасибо.
Это очень точное сравнение, очень точный образ.
Спасибо.
Прекрасный разговор. Вернуться к нему можно на сайте radiovera.ru и поделитесь с теми, кого вы любите, этим разговором. Мне кажется, сегодня прозвучали очень важные вещи. А все благодаря моему собеседнику, клирику храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве. Отдельный привет замечательным прихожанам этого храма. И спасибо за привет, который мне отец Павел передал. Священник Павел Усачев. Не прощаюсь с вами надолго. Обязательно увидимся, услышимся здесь снова. Спасибо.
С Богом.
Александр Ананьев, Радио Вера. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».